Чудо насыщения 5000 человек упоминается всеми четырьмя евангелистами, то есть Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Кстати, это единственное чудо, совершенное Христом, которое упомянуто всеми четырьмя евангелистами. Мне кажется, что одна из причин, почему Дух Святой почел нужным его повторить 4 раза, это для того, чтобы мы никогда не забыли, что Бог может сделать из малого и незначительного. Однако в этом чуде есть очень много других поучительных назиданий. И вот в основу нашего сегодняшнего разбора мы возьмем 6 главу Евангелия от Иоанна, где упомянуто это чудо. Начнем наш разбор этой главы с самого ее начала и рассмотрим каждый стих по очереди. Это поможет нам лучше понять значение этого чуда. Начинается эта глава так. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады». Слова эти сами по себе просто утверждают факт, что Христос отправился в новое место. Но если мы поинтересуемся, почему Он это сделал, то обнаружим, что причина, заставившая Его идти в другое место, была весьма печальной. Первые 2 слова «после сего» указывают нам на происшедшее до этого. Что сказано в предыдущей главе, то есть в 5-й? Вы помните? Она начинается с исцеления больного, бывшего парализованным 38 лет. Исцелил его Христос в субботу. Почему иудеи начали его, то есть Христа, преследовать? И сказано, что они даже искали убить его. И дальше, когда Христос назвал отцом своим Бога, сказано, что они еще более искали убить его. Долго он беседовал с ними, доказывая им, что он Сын Божий, что он желает их спасти, но они его не хотели. Они от Него отказались. Из-за этого Христос их покидает, и потому мы читаем, что Он отправился на другую сторону моря. То же самое мы видим в 4 главе. Он оставляет враждебно настроенных против Него религиозников и идет в Самарию. Там, в Самарии, среди этого полуязыческого народа, презираемого иудеями, была женщина, которая нуждалась в спасении. Помимо нее, было там много и других, с которыми этот религиозный народ не сообщался, но которые приняли Христа и уверовали в Него. Спаситель был исключен из религиозного общества своего же народа. Он покидает центр Иерусалима, там, где стоял Божий храм. Эти религиозные вожди исключили своего Мессию, Спасителя, которого они же и ожидали. Он пришел к своим, но свои его не узнали и не приняли. Вы помните Лаодикийскую церковь и как поступила она с Иисусом? Христос этой церкви говорит: «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Мы обыкновенно применяем эти слова грешнику, что Христос стоит у двери грешника и просит разрешения войти в его сердце и спасти его. И это верно. Христос это делает сейчас. Он стоит у двери твоего сердца, мой дорогой друг, если ты еще не спасен, и стучит. Он будет стучать до тех пор, пока ты ему не отворишь. Слово Божие говорит: «И тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». О, как это просто! Но, дорогие мои, хотя эти слова и относятся к грешнику, они в первую очередь были сказаны церкви. Вы слышите трагедию в этих словах? Христос призывает. Он стоит вне церкви, за ее дверями. А это что говорит нам? Что церковь его исключила. Поймите, возлюбленные, церковь исключила Христа. Мы не раз слышим о том, что церковь исключила того или иного из ее членов, и, к сожалению, иногда это приходится делать, а тут церковь исключила самого ее Спасителя. Но, дорогие мои, хотя сам он исключен из нее, он все-таки еще не оставил ее, но стоит близко, совсем недалеко, у ее двери и стучит. Он стучит и просит. Что он просит? Кому обращены его слова? К любому из ее членов, который услышит его голос. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой». Он сегодня взывает к умирающей церкви, к тем в ее рядах, который услышит его голос и отворит. Он обращается к одиночным ее членам, чтобы хоть одна душа откликнулась и вновь вошла в общение со своим Спасителем. Поэтому мы и читаем эти слова. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского. Он ушел от них, покинул тех, которые не хотели его иметь. Перед этим он им сказал: вы исследуете Писание». Так что это не были какие-то атеисты, безбожники, нет, но религиозные люди, принадлежащие к центру религиозного общения, ибо вы думаете через них, то есть через Писание, иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Да, читали, исследовали, тщательно его изучали, а главного не нашли. И причина, почему они в Писании не узнали Христа, была та, что он им не подошел. И почему он им не подошел? Причиной был их грех. Они не хотели расстаться с грехом. На вид они были благочестивы, верны своим обрядам и традициям. Однако Христос их уподобляет украшенным гробам снаружи, кажущимися красивыми, а внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты. Им Христос сказал: «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». И после сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. И обратите внимание на то, что сказано в следующем стихе. Я читаю 2 стих 6 главы Евангелия от Иоанна. «За ним последовало множество народа». Если больше ничего не было бы сказано, то мы бы заключили, что вся эта толпа действительно последовала за Иисусом. Но так ли это? Что сказано дальше? «За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными». Чем мотивировались эти люди? Любопытством, желанием видеть чудеса, и больные надеялись получить исцеление. Они тоже не узнали в нем исцелителя от самой ужасной болезни, болезни греха. Он пришел спасти погибших, освободить пленников от самого ужасного тирана, тирана греха. Да, благодарение Богу, что он пришел и исцелять больных. И он это делал и продолжает делать и сегодня. Сейчас он готов коснуться твоего больного тела, мой друг, и освободить тебя от недугов твоих. Возложи твою веру на него. Воистину он наш врач, единый исцелитель». Но, возлюбленный, перед тем, как сказать тебе «встань с постели твоей и ходи», он скажет: «дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои», а потом «встань и ходи». И того, которому Христос сказал эти слова, то есть расслабленному, принесли к Иисусу вовсе не для того, чтобы он его спас и простил ему грехи его, но чтобы Христос его исцелил. Но важно, что они все-таки пришли. Так и эти люди хотели получить физическое выздоровление, и потому они пришли к Иисусу. И они хорошо сделали, что пришли. Может быть, тебя нужда заставила прийти к Иисусу? Ты и не думал о своей душе, но ты попал в такую беду, что выхода не видать, и решил прийти к Иисусу. Авось он мне поможет. Ты хорошо сделал, мой друг, что пришел. Люди, то есть религиозники, о которых мы читаем в 5 главе, они не хотели прийти к Иисусу. Христос пришел к ним, и вместо того, чтобы его принять, они начали его гнать. И Христос должен был их оставить. Им он обязан был сказать: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Но этот народ, хотя и не для того, чтобы искать спасение, пришел к Иисусу, а по личным соображениям, он все же хорошо сделал, что пришел. Теперь, что сказано дальше? Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Когда они пришли к нему, то он удаляется от них выше на гору. Часто Господь это именно делает. Ты идешь к нему, а он как будто от тебя отдаляется и даже скрывается. Когда ты думал, что вот-вот я его нашел, он вдруг исчезает. Почему? Он тебя испытывает, насколько ты его желаешь. Итак, когда Христос, делая вид, что идет дальше, поднимаясь на гору, садится со своими учениками, то народ пошел за ним, и в 5 стихе мы читаем: Иисус возвёл очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Вы заметили, народ пошел к Нему на гору. И вот, несмотря на то, что они пошли за Ним из-за любопытства и пришли с физическими нуждами, Христос их не прогнал. «Приходящего ко мне, — говорит Он, — я не изгоню вон». Да, мой дорогой друг, по какой бы ты причине не пришел к Нему, Он тебя примет. Он полон любви и сострадания и только жаждет оказать тебе, кто бы ты ни был, милость и добро. Он только ищет твоего блага, мой дорогой друг». Евангелист Матфей говорит, что когда Иисус увидел множество людей, то Он жалился над ними и исцелил больных их. А Лука добавляет эти знаменательные слова, что, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял. О, какая благодать! Как велика милость нашего Господа! Он принял их и требовавших исцеления исцелял. Он не обошел и их физические нужды. И дальше мы видим, что когда этот народ остался с ним весь тот день, и им нечего было есть, то Господь, не желая отпустить их не евшими, дабы не ослабели в дороге, обеспечивает их пищей. Дорогие друзья, подумайте, какой чудный наш Господь. Народ идет к Нему. Они не ищут спасения. Идут без сознания своей глубочайшей нужды освободиться от греха, быть прощенными, и тем не менее Христос их принимает. Он удовлетворяет их физические нужды, исцеляет всех требовавших исцеления и насыщает их пищей. Небесное значение 4 стих, где сказано: «Приближалась же Пасха, праздник иудейский». Пасха. Какое значение имеет Пасха? Для многих это только праздник. Вы заметили, тут сказано «Пасха, праздник иудейский». Пасха потеряла свое истинное значение и стала лишь народным праздником. Но вспомним, что Пасха – это было самое знаменательное событие в истории этого народа. Она говорит нам о той ночи, когда был заклан агнец, и кровь закланного агнца стала защитой от ангела-губителя. Пасха была спасением для народа израильского, избавлением от ига египетского. Все это должно было напомнить им, что они были народом, купленным ценою крови. Но, увы, Пасха стала для них лишь праздником. И тут перед ними был сам Агнец, пасхальный Агнец. Агнец, о котором Иоанн говорил, «Се Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Пасхальный Агнец преломляет хлеб, насыщает голодную толпу. Вот настоящее значение этого чуда. Христос, воспользовавшись случаем, указал им, что Он есть хлеб вечный. «Хлеб Божий есть тот, — говорит Он, — который сходит с небес и дает жизнь миру. Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Да, Он готов удовлетворить каждую нашу нужду, и телесную, и материальную, по богатству Своему. Но в то же время... Всем Он нам говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Дорогой друг, быть может, нужда, неожиданная трагедия, постигшая тебя, или просто твое безвыходное положение, или болезнь заставили тебя задуматься о Боге. А что, если Он действительно есть и может мне помочь? И ты начал думать о Господе. Ты хорошо сделал. Благодари Бога за твою нужду, что она привела тебя к Нему. И ты не напрасно пришел именно с этой нуждой. Но, мой друг, у тебя есть больше этой нужды, нужда твоей души. Дай Иисусу Христу разрешить именно эту твою самую большую проблему. И когда ты это сделаешь, исповедаешь свой грех, примешь Его спасительную благодать, сделавшись этим самым Его чадом, тогда... Он разрешит все остальные твои проблемы. Нет такой нужды, какой бы страшной она ни была, которой Он не может удовлетворить. Для Него нет ничего невозможного. Ищи прежде всего то, что вечное, праведность Божию, и остальное все приложится тебе. Это Его обетование. Он верен Своему Слову. «Испытай Меня в этом, — говорит Господь, — не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Те, которые испытали Его, нашли, что он верен своему обетованию. Сделай и ты так же, и увидишь, как благ наш Бог».